вторая дорожка третьей кассеты. А еще жаль, что ты не нашел ничего про Флемела. Возьми бекон. Чего ты ничего не ешь? Гарри не хотелось есть. Он увидел своих родителей и обязательно увидит их сегодня вечером, и он мог думать только об этом, но никак не о еде и не о чем другом тоже. Если честно, он даже удивился, услышав от Рона про Николаса Флемела. Он же почти забыл это имя. Теперь ничего, кроме встречи с родителями, не имело для Гарри абсолютно никакого значения. Какая разница, кто такой этот Флемел? Зачем ему знать, что охраняет трехголовый пес? И какое ему дело до того, украдет Снейп то, что охраняет пес или нет? «Ты в порядке?» — озабоченно спросил Рон. «Ты так странно выглядишь». Больше всего Гарри боялся, что не сможет этой ночью найти ту комнату с зеркалом. Сегодня под мантией их было двое, и потому двигались они гораздо медленнее. Они пытались повторить тот путь, который проделал Гарри, выбежав из библиотеки, и около часа бродили по темным коридорам. «Я просто умираю от холода», — пожаловался Рон. «Давай забудем об этом и вернемся в спальню». «Ни за что!» — возмущенно прошипел Гарри. «Я знаю, что комната где-то рядом». Они прошли мимо привидения высокой женщины, плывшего в противоположном направлении, и, к счастью, больше никого не встретили. И как раз в тот момент, когда Рон снова начал стонать, что у него заледенели ноги, и он уже не чувствует ступней, Гарри заметил знакомые доспехи. «Это здесь! Точно здесь! Да!» Гарри открыл дверь и, сбросив мантию, метнулся к зеркалу. «Они были здесь!» Они ждали его и просияли, увидев Гарри. «Видишь?» — шепнул Гарри, повернувшись к Рону. «Ничего я не вижу». «Да посмотри же! Усмотри, вот же они, родители и другие!» «Я вижу только тебя», — отозвался Рон. «Посмотри повнимательнее», — не успокаивался Гарри. «Подойди поближе, встань сюда, рядом со мной». Гарри чуточку подвинулся, но теперь, когда перед зеркалом оказался Рон, он больше не видел в нем свою семью, только отражение Рона в пестрой пижаме. Рон застыл перед зеркалом, зачарованно вглядываясь в него. «Только посмотри на меня!» — воскликнул он. «Ты видишь вокруг себя родителей и братьев?» — спросил Гарри. «Нет, я один. Но я другой, повзрослевший, и я первый ученик школы». «Что?» — недоуменно переспросил Гарри. «Я... у меня на груди значок, такой же, как был у Билла, когда он стал лучшим учеником Хогвартса. И у меня в руках кубок школы, и еще кубок чемпиона по квиддичу. Я еще и капитан сборной, представляешь?» Рон с трудом оторвал глаза от так восхитившей его картины и взволнованно посмотрел на Гарри. «Как ты думаешь, зеркало показывает будущее?» В голосе Рона звучала надежда. «Не может быть!» — горячо возразил Гарри. «Вся моя семья давно умерла. При чем тут будущее? Отодвинься, я хочу еще посмотреть. Ты вчера всю ночь в него смотрел». Горячо возразил Рон. «Подожди немного, я быстро!» «Ну на что тебе смотреть? Ты ведь всего лишь держишь в руках кубок чемпиона по квиддичу. Что тут интересного?» Возмутился Гарри. «А я хочу увидеть своих родителей. Да не толкайся ты!» Вскрикнул пошатнувшись Рон. Внезапный звук, донесшийся из коридора, заставил их замолчать. Они только сейчас осознали, что слишком громко припирались и наверняка подняли жуткий шум. «Быстро!» Рон схватил мантию, и они успели накрыться ей в тот самый момент, когда из-за двери, поблескивая глазами, появилась миссис Норрис. Рон и Гарри замерли, стараясь не дышать и думая об одном и том же, распространяется ли действие мантии на кошек. Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем миссис Норрис развернулась и вышла обратно в коридор. «Здесь опасно. Возможно, она пошла за Филчем», — шепнул он. «Бьюсь об заклад, что она слышала наши голоса и знает, что мы здесь. Уходим!» И Рон вытащил упирающегося Гарри из комнаты. «Хочешь сыграть в шахматы?» — спросил Рон на следующее утро, когда они вернулись с завтрака. «Нет», — коротко ответил Гарри. «Тогда почему бы нам не выйти из замка и не навестить Хагрида?» «Да нет», — Гарри пожал плечами. «Если хочешь, лучше сходи один». «Я знаю, о чем ты думаешь, Гарри». На лице Рона было понимание. «Ты думаешь об этом зеркале?» «Не ходи туда сегодня». «Почему?» «Не знаю, но у меня появилось нехорошее предчувствие. Да и к тому же ты уже слишком много раз был на грани провала. Филч, Снейп и миссис Норрис рыщут по всей школе, надеясь тебя поймать». «Да, они тебя не видят, но ведь они могут с тобой столкнуться. А что, если ты во что-нибудь врежешься или что-нибудь сшибешь? Они ведь сразу все поймут». «Ты говоришь прямо как Гермиона», — отрезал Гарри. «Я серьезно, Гарри», — взмолился Рон, — «не ходи туда». Но Гарри мог думать только об одном — о том, чтобы снова оказаться перед зеркалом, и ничто не могло его остановить, и никто, включая Рона. Этой ночью он отыскал комнату с зеркалом гораздо быстрее, чем накануне. Гарри не шел, а буквально летел, чтобы побыстрее оказаться у зеркала. И хотя он осознавал, что производит слишком много шума, ему было все равно, тем более, что на пути ему так никто и не попался. Мать и отец снова просияли, увидев его, а один из дедушек при виде внука закивал головой, счастливо улыбаясь. Гарри опустился на пол перед зеркалом, говоря себе, что придет сюда завтра и послезавтра и послепослезавтра, и... Сегодня он собирался остаться здесь на всю ночь, и ничто не могло помешать ему просидеть здесь до утра, ничто и никто, кроме... «Итак, ты снова здесь, Гарри?» Гарри почувствовал, как его внутренности превратились в лед. Он медленно оглянулся. На одной из прислоненных к стене парт сидел никто иной, как Альбус Дамблдор. Получалось, что Гарри прошел прямо мимо него и не заметил профессора, потому что слишком торопился увидеть родителей. «Я не видел вас, сэр», — пробормотал он. «Странно, каким близоруким делает человека невидимость», — произнес Дамблдор. И Гарри с облегчением заметил, что профессор улыбается. «Итак», — Дамблдор слез с парты, подошел к Гарри и опустился на пол рядом с ним. «Итак, ты, как и сотни других до тебя, обнаружил источник наслаждения, скрытый в зеркале Эризиды». «Я не знал, что оно так называется, сэр, но я надеюсь, что ты уже знаешь, что показывает это зеркало», — поинтересовался Дамблдор. «Оно показывает мне мою семью», — неуверенно начал Гарри. «А твой друг Рон видел самого себя со значком первого ученика школы?» Дамблдор не спрашивал, но утверждал. «Откуда вы знаете?» — изумленно выдохнул Гарри. «Мне не нужна мантия-невидимка для того, чтобы стать невидимым», — мягко произнес Дамблдор. «Итак, что, на твой взгляд, показывает всем нам зеркало Эризиды?» Гарри пожал плечами. «Я попробую натолкнуть тебя на мысль. Так вот, слушай. Самый счастливый человек на Земле, заглянув в зеркало Эризиды, увидит самого себя таким, какой он есть. То есть для него это будет самое обычное зеркало. Ты меня понял?» Гарри задумался. «Оно показывает нам то, что мы хотим увидеть», — медленно проговорил он, — «чего бы мы ни хотели». «И да, и нет», — негромко заметил Дамблдор. «Оно показывает нам не больше и не меньше, как наши самые сокровенные, самые отчаянные желания. Ты, никогда не знавший своей семьи, увидел своих родных, стоящих вокруг тебя. Рональд Уизли, всю жизнь находившийся в тени своих братьев, увидел себя одного. Увидел себя лучшим учеником школы и одновременно капитаном команды чемпиона по квиддичу, обладателем сразу двух кубков, то есть превзошедшим своих братьев. Однако зеркало не дает нам ни знаний, ни правды. Многие люди, стоя перед зеркалом, ломали свою жизнь, зачарованные тем, что они увидели, или сходящие с ума от того, что не могли понять, сбудется ли то, что предсказало им зеркало, гарантированно им это будущее, или оно просто возможно. Дамблдор на мгновение замолчал, словно давая Гарри время на то, чтобы переварить его слова. «Завтра зеркало перенесут в другое помещение, Гарри», — продолжил он. «И я прошу тебя больше не искать его. Но если ты когда-нибудь еще раз натолкнешься на него, ты будешь готов к встрече с ним. Будешь готов, если запомнишь то, что я скажу тебе сейчас. Нельзя цепляться за мечты и сны, забывая о настоящем, забывая о своей жизни. А теперь почему бы тебе не надеть эту восхитительную мантию и не вернуться в спальню?» Гарри поднялся с пола. «Сэр, профессор Дамблдор», — нерешительно начал он, — «могу я задать вам один вопрос?» «Кажется, ты его уже задал». Дамблдор улыбнулся. «Тем не менее, можешь задать еще один. Что вы видите, когда смотрите в зеркало?» — выпалил Гарри, затаив дыхание. «Я?» — переспросил профессор. «Я вижу себя, держащего в руке пару толстых шерстяных носков». Гарри недоуменно смотрел на него. «У человека не может быть слишком много носков», — пояснил Дамблдор. «Вот прошло еще одно Рождество, а я не получил в подарок ни одной пары. Люди почему-то дарят мне только книги». Уже в спальне Гарри вдруг осознал, что Дамблдор не был с ним откровенен. Но, с другой стороны, подумал он, спихивая с подушки спавшего на ней Скаберса, это был очень личный вопрос. Глава 13. Николас Флемел. Дамблдор убедил Гарри не искать больше зеркала Эризиды, и на следующий день после разговора с профессором Гарри убрал мантию-невидимку в чемодан. Он хотел бы иметь возможность с такой же легкостью убрать из памяти то, что он видел в зеркале, но это ему не удавалось. Ему начали сниться кошмары. Каждую ночь ему снилось, как его родители исчезают во вспышке зеленого света под пронзительный холодный смех. Вот видишь, Дамблдор был прав, когда говорил, что это зеркало может свести тебя с ума, — заявил Рон, когда Гарри рассказал ему о своих снах. Гермиона, которая вернулась с каникул за день до начала семестра, и которой Гарри и Рон рассказали абсолютно все, ведь они были друзьями, смотрела на вещи по-другому. Она разрывалась между ужасом, в который ее приводила одна только мысль о том, что Гарри три ночи подряд бродил по школе. «Подумать только, что было бы, если бы тебя поймал Филч!» — постоянно восклицала она. И разочарованием по поводу того, что Гарри не удалось узнать, кто такой Николас Флемел. Они уже почти утратили надежду отыскать имя Флемел в одной из библиотечных книг. Хотя Гарри по-прежнему не сомневался в том, что уже встречал это имя. Когда начался семестр, они стали снова забегать в библиотеку в перерывах между уроками и в течение 10 минут лихорадочно листали первые попавшиеся под руку книги. Конечно, можно было бы ходить в библиотеку после занятий, но Гермиона все свободное время посвящала домашним заданиям и внеклассному чтению, а у Гарри свободного времени вообще почти не было, поскольку возобновились тренировки по квиддичу. Вуд заставлял своих подопечных тренироваться на пределе возможностей. Он увеличивал продолжительность тренировок и их частоту, и даже бесконечные дожди, пришедшие на смену снегу, не могли остудить его пыл. Близнецы Уизли жаловались, что Вуд стал настоящим фанатиком, но Гарри был на стороне своего капитана. Он знал, что если они выиграют следующий матч против сборной команды «Хафлпафф», то по очкам обойдут Слайзерин. И это впервые за 7 последних лет. Впрочем, Гарри поддерживал Вуда не только потому, что хотел выиграть. Он обнаружил, что после тяжелых, изматывающих тренировок ему практически не снятся кошмары. Во время очередной тренировки в тот день шел сильный дождь, и стадион превратился в грязную лужу, Вуд принес команде плохие новости. Возможно, он и держал бы их при себе, боясь уронить боевой дух своих игроков, но вышло так, что он жутко разозлился на близнецов Уизли, которые, поднявшись в воздух, бомбардировали друг друга мячами и делали вид, что вот-вот упадут со своих мётел. «Да хватит вам дурачиться!» — внезапно заорал Вуд. «Вот из-за такой ерунды мы вполне можем проиграть матч. Чтобы вы знали, судить игру будет Снейп. А уж он использует любой повод для того, чтобы записать на наш счет штрафные очки». Услышав это, Джордж Уизли на самом деле свалился с метлы. «Судить будет Снейп?» — невнятно пробормотал он, поднимаясь с земли и выплевывая забившуюся в рот грязь. «Что-то не припомню, чтобы он когда-нибудь судил игры. Да от него справедливого судейства ждать не придется. Он ведь понимает, что в случае победы мы обойдем его любимчиков». Остальные игроки приземлились рядом с Джорджем и тоже начали возмущаться. «А что я могу поделать?» — развел руками Вуд. «Теперь мы просто обязаны играть так, чтобы у Снейпа не было ни малейшего повода к нам прицепиться». Гарри молча кивал головой. Джордж и остальные были правы, но вдобавок ко всему у Гарри были свои причины, по которым он не хотел, чтобы Снейп оказался поблизости, когда он будет играть в квиддич. После тренировки игроки, как обычно, задержались в раздевалке, чтобы поболтать, но Гарри направился прямиком в комнату отдыха «Гриффиндор», где застал Рона и Гермиону за партией в шахматы. Гермиона всегда все знала лучше, чем другие, но вот в шахматы она иногда проигрывала. И Гарри с Роном сошлись во мнении, что это для нее очень полезно. «Пожалуйста, подожди, не отвлекай меня», — попросил Рон, заметив севшего рядом с ним Гарри. «Мне надо сконцентрироваться, потому что...» Рон поднял глаза на Гарри. «Что с тобой случилось?» — с интересом спросил он. «Вид у тебя просто жуткий». Тихим, спокойным голосом, чтобы никто не услышал, Гарри рассказал им о внезапном и зловещем желании Снейпа судить матч по квиддичу. «Тебе нельзя играть», — сходу заявила Гермиона. «Скажи, что ты заболел», — предложил Рон. «Сделай вид, что сломал ногу», — уточнила Гермиона. «Или сломай ее на самом деле», — добавил Рон. «Я не могу», — признался Гарри. «У нас нет запасного ловца. Если я не выйду на поле, то и вся команда не выйдет». В этот момент в комнату ввалился Навил. Ввалился в самом прямом смысле слова. Непонятно было, как ему удалось пробраться сквозь дыру за портретом толстой леди, потому что его ноги прилипли одна к другой, словно на Невилла наложили специальное заклинание. Должно быть, ему пришлось прыгать всю дорогу до башни Гриффиндор. Все дружно расхохотались, кроме Гермионы, которая подскочила к Невиллу и произнесла формулу, снимающую заклятие. Ноги Невилла тут же разъехались в разные стороны. «Что случилось?» — спросила Гермиона, подводя его к Гарри и Рону. «Малфой», — ответил Невилл дрожащим голосом. «Я встретил его в коридоре у библиотеки. Он сказал, что ищет кого-нибудь, на ком можно попрактиковаться». «Немедленно иди к профессору МакГонагал», — подтолкнула его Гермиона. «И расскажи все, как было». Невилл покачал головой. «Хватит с меня неприятностей», — пробормотал он. «Но ты должен это сделать, Невилл», — возмутился Рон. «Он вечно пытается втоптать всех в грязь, а ты сам в нее ложишься и облегчаешь ему работу». «Не надо объяснять мне, что я недостаточно смел для того, чтобы быть членом Гриффиндор», — Невилл всхлипнул. «Малфой мне уже это доказал». Гарри запустил руку в карман и вытащил оттуда шоколадную лягушку, последнюю из тех, что прислала ему на Рождество Гермиона. Он протянул лягушку Невиллу, у которого был такой вид, словно он вот-вот расплачется. «Ты стоишь 10 Малфоев», — произнес Гарри, «и ты достоин того, чтобы быть в Гриффиндор. Ведь волшебная шапка сама отобрала тебя на наш факультет. Ну, а где оказался этот Малфой? В вонючей дыре под названием Слайзерин. Вот где». Невилл слабо улыбнулся и развернул лягушку. «Спасибо, Гарри», — с благодарностью произнес он. «Наверное, я пойду посплю. Да, вот карточка. Ты ведь их собираешь, верно?» Проводив взглядом Невилла, Гарри опустил глаза на карточку, которую он держал в руке. «Ну вот, снова Дамблдор», — произнес он. «Как раз он был на моей самой первой карте». Гарри вдруг задохнулся от волнения. Он смотрел на карточку, словно не в силах был отвести от нее глаза, а потом поднял их на Рона и Гермиону. «Я нашел его», — прошептал он. «Я нашел Фламела. Я же говорил вам, что уже видел это имя. Так вот, это было в поезде, когда я ехал сюда. Слушайте, профессор Дамблдор прославился, помимо всего прочего, победой над темным волшебником Гриндельвальдом в 1945 году, открытием 12 способов применения крови дракона и работами по алхимии, проведенными совместно с его партнером Николасом Фламелом», — прочитал Гарри. Гермиона вскочила на ноги. Она не выглядела такой взволнованной с тех пор, как им объявили оценки за самое первое домашнее задание, которое Гермиона, разумеется, выполнила на отлично. «Ждите здесь», — приказала она и рванулась к лестнице, ведущей в спальню девочек. Гарри и Рон едва успели обменяться заинтригованными взглядами, а Гермиона уже подбегала к столу, держа в руках тяжеленную древнюю книгу. «Мне даже никогда не приходило в голову искать его здесь», — взволнованно прошептала она. «А я ведь взяла ее в библиотеке еще несколько недель назад, специально, чтобы отвлечься от учебников для легкого чтения». «Легкого?» — переспросил Рон. Гермиона вместо ответа посоветовала ему помолчать, пока она не найдет то, что надо, и начала лихорадочно переворачивать страницы, что-то бормоча себе под нос. «Я так и знала», — — воскликнула она, найдя то, что искала. «Я так и знала». «Нам уже можно говорить?» — раздраженно поинтересовался Рон. Гермиона сделала вид, что не слышала вопроса. «Николас Фламел», — прошептала она таким тоном, словно была актрисой, исполняющей драматическую роль. «Николас Фламел — единственный известный создатель философского камня». Ее слова не произвели на Гарри и Рона того эффекта, на который она рассчитывала. «Создатель чего?» — переспросили они в один голос. «Ну, это уж слишком. Вы что, не читаете книг?» «Ладно, тогда прочитайте хоть этот кусок». Она подтолкнула к ним книгу. Древняя наука-алхимия занималась созданием философского камня, легендарного вещества, наделенного удивительными силами. По легенде, камень мог превратить любой металл в чистое золото. С его помощью также можно было приготовить эликсир жизни, который делал бессмертным того, кто выпьет этот эликсир. На протяжении веков возникало множество слухов о том, что философский камень уже создан, но единственный существующий в наше время камень принадлежит мистеру Николасу Фламелу, выдающемуся алхимику и поклоннику оперы. Мистер Фламел, в прошлом году отметивший свой 665-й день рождения, наслаждается тишиной и уединением в Девоне вместе со своей женой Пернеллой. 658 лет. «Поняли?» — переспросила Гермиона, когда Гарри с Роном закончили чтение. «Должно быть, собака охраняет философский камень Фламела. Я не сомневаюсь, что он попросил об этом Дамблдора, потому что они друзья, еще потому что Фламел знал, что кто-то охотится за его камнем. Вот почему он хотел, чтобы камень забрали из банка Гринготтс. Камень, который все превращает в золото и гарантирует тебе бессмертие», — воскликнул Гарри. «Неудивительно, что Снейп хочет его украсть. Любой бы захотел иметь такой камень. И еще неудивительно, что мы не могли найти имя Фламела в новых направлениях в современной магической науке», — заметил Рон. «Современным его не назовешь, ведь ему 665 лет». На следующее утро на уроке по защите от темных искусств, записывая различные способы исцеления от укусов волка-оборотня, Гарри и Рон все еще обсуждали, что бы они сделали с философским камнем, попади он к ним в руки. И только когда Рон сказал, что купил бы себе команду высшей лиги по квиддичу, Гарри вспомнил про Снейпа и предстоящий матч. «Я обязательно буду играть», — твердо заявил он после урока, когда они с Роном и Гермионой вышли из класса. «Если я не появлюсь на поле, все подумают, что я испугался Снейпа. Я им всем покажу. Я сотру с их лиц улыбки, если, конечно, мы выиграем. Разумеется, если, конечно, кому-нибудь не придется соскребать с поля то, что от тебя осталось», — пессимистично заметила очень переживавшая за Гарри Гермиона. Однако, несмотря на свое смелое заявление, по мере приближения дня игры Гарри нервничал все больше и больше. Да и другие игроки команды были не слишком спокойны. Мысль о том, что они могут обогнать Слайзерин в школьном чемпионате, грела всем душу, ведь за последние 7 лет это никому не удавалось. Но шансы на то, что такой пристрастный судья, как Снейп, позволит им это сделать, были не слишком велики. Возможно, Гарри это просто казалось, или он сам это придумал, но он натыкался на Снейпа повсюду, куда бы он ни направлялся. Иногда он даже спрашивал себя, не следит ли Снейп за ним, пытаясь подловить его на чем-либо или сделать ему что-нибудь плохое. По крайней мере, уроки Снейпа превратились в ежедневную пытку. Снейп придирался к Гарри по любому поводу и вел себя просто омерзительно. Может быть, он каким-то образом догадался, что они узнали о философском камне? Гарри не представлял, как такое могло произойти, но иногда у него появлялось очень неприятное ощущение, что Снейп может читать чужие мысли. Когда Рон и Гермиона проводили Гарри до раздевалки и ушли, пожелав ему удачи, Гарри не сомневался, что его друзья гадают, удастся ли ему видеть его живым после матча. Все это было, признаться, не слишком обнадеживающим. Натягивая на себя спортивную форму, Гарри даже толком не слышал, о чем говорил Вуд, дававший игрокам установки на матч. Пока Гарри переодевался, Рон и Гермиона нашли свободные места на трибуне и сели рядом с Невиллом, который никак не мог понять, почему у них такой мрачный и озабоченный вид, и почему они принесли с собой на игру свои волшебные палочки. Гарри не знал о том, что они тайком от него ежедневно практиковали обезноживание, то самое заклятие, которое наложил на Невилла Малфой, как раз в тот день, когда Гермиона расколдовала Невилла. Им обоим пришла в голову эта прекрасная идея, и они были готовы наслать проклятие на Снейпа в тот самый момент, когда им хоть на мгновение покажется, что тот хочет причинить вред Гарри. Значит, не забудь, надо произносить «Локомотор Мортис», прошептала Гермиона, когда Рон спрятал свою палочку в рукав. «Я помню», — отрезал Рон. «Не будь занудой». Тем временем в раздевалке Вуд отвел Гарри в сторону. «Я не хочу давить на тебя, Гарри, но сегодня нам как никогда нужно, чтобы ты поймал снитч как можно раньше. Нам надо закончить игру прежде, чем у Снейпа будет шанс нас засудить». Там вся школа собралась. Высунувшись за дверь, прокричал Фред Уизли. «Даже будь я проклят, если это не сам Дамблдор пожаловал на игру!» Сердце Гарри подпрыгнуло в груди и сделало двойное сальто. «Дамблдор!» — выдохнул он, бросаясь к двери, чтобы лично убедиться, что это правда. Но Фред не шутил. Гарри отчетливо увидел в толпе зрителей серебряную бороду. Гарри чуть не расхохотался во весь голос. Ему стало так легко, что он мог бы сейчас воспарить безо всякой метлы. Он был в безопасности. Снейп не осмелился бы причинить ему вред в присутствии Дамблдора. Наверное, именно потому Снейп выглядел таким раздосадованным, когда команды вышли на поле. Даже Рон заметил с трибуны, что Снейп вне себя. «Никогда не видел его таким злобным», — прошептал Рон, обращаясь к Гермионе. «Смотри, они начинают! Ой!» Кто-то сзади ударил Рона по затылку. Ну, разумеется, оказалось, что это Малфой. «О, Уизли, извини, я тебя не заметил». На лице Малфоя была издевательская усмешка. Стоявшие рядом с ним Гойл и Крэб тоже усмехались. «Интересно, как долго Поттеру удастся удержаться на метле на этот раз?» — громко спросил Малфой, зная, что Рон, Гермиона и Невилл прекрасно его слышат. «Кто-нибудь хочет поспорить? Может, ты, Уизли? Хотя да, спорить-то тебе не на что». Рон не ответил. Он внимательно смотрел на поле, где Снейп только что наказал Гриффиндор штрафным очком за то, что Джордж Уизли отбил Бладжер в его направлении. Гермиона, которая сидела, положив руки на колени и скрестив все пальцы, не отводила глаз от Гарри, который кружил над остальными игроками, оглядываясь по сторонам в поисках своего мяча. «Кажется, я понял, по какому критерию в Гриффиндор набирают сборную по квиддичу», — громко заявил Малфой несколько минут спустя, когда Снейп снова наказал Гриффиндор штрафными очками, причем абсолютно без повода. «Жалость! Вот чем они там руководствуются! Вот возьмем Поттера. Он сирота. Возьмем близнецов Уизли. Они абсолютно нищие. Так что странно, что они не взяли в команду тебя, Лонгботтом. Ведь у тебя начисто отсутствуют мозги». Невилл густо покраснел, но все-таки нашел в себе силы повернуться к Малфою. «Я стою десятка таких, как ты. Понял?» — пробормотал он, запинаясь. Малфой, Крэб и Гойл покатились со смеху. Невилл неуверенно посмотрел на Рона, а Рон почувствовал его взгляд, но просто не мог отвести глаза от происходившего на поле. «Разберись с ним сам, Невилл», — шепнул он. «Знаешь, Лонгботтом, если бы мозги были из золота, ты бы все равно был беднее Уизли, а это показатель», — не успокаивался Малфой. Рон так переживал за Гарри, что нервы его были напряжены до предела. «Я предупреждаю тебя, Малфой», — прорычал он, на секунду отворачиваясь от поля. «Еще одно слово!» «Рон!» — вдруг воскликнула Гермиона. «Смотри на Гарри!» Гарри внезапно устремился вниз, красиво войдя в пике, на которое зрители отреагировали аплодисментами, восторженными воплями и изумленными криками. Гермиона вскочила с места, не понимая, что происходит, а Гарри пулей несся к земле. «Тебе повезло, Уизли, кажется. Поттер заметил на поле мелкую монетку», — растягивая слова, произнес Малфой. Рон не выдержал, и прежде чем Малфой понял, что происходит, Рон уже сидел на нем, придавливая его к земле. Невилл несколько мгновений колебался, а потом кинулся ему на помощь. «Давай, Гарри!» — завопила Гермиона, глядя, как Гарри летит, набирая скорость прямо на Снейпа. Она уже поняла, что это он сам направил метлу вниз, и нервное напряжение сменилось ликованием. Она даже не замечала, что позади нее идет ожесточенная борьба, и по земле катается клубок из пяти тел, из которого беспрестанно вылетают поднятые кулаки и доносятся звуки ударов и вскрики. А там, в небе над полем, Снейп как раз разворачивал свою метлу, в последний момент заметив что-то золотое, просвистевшее мимо его головы, и в следующую секунду пролетевший мимо Снейпа Гарри вышел из пике, победно вскинув руку, в которой был зажат Снитч. Трибуны взорвались криками и аплодисментами. Они никогда не видели, чтобы Снитч поймали в самом начале игры. Похоже было, что Гарри Поттер установил рекорд. «Рон, Рон, где ты? Игра закончилась! Гарри выиграл! Мы выиграли! Гриффиндор вышел на первое место!» — радостно вопила Гермиона, подпрыгивая на сиденье, а потом кинулась обнимать сидевшую перед ней Парвати Паттил. Гарри, спустившись ниже, спрыгнул с метлы. Он никак не мог поверить в то, что произошло. Ему все удалось, и игра закончилась, не продлившись и 5 минут. Гарри оглянулся, услышав позади крики. На поле выбегали болельщики команды «Гриффиндор», и тут заметил приземляющегося неподалеку Снейпа. Лицо его было белым, а губы плотно сжаты. Гарри ощутил, как на его плечо опустилась чья-то рука, и, обернувшись, увидел над собой улыбающееся лицо профессора Дамблдора. «Великолепная игра!» — негромко, чтобы его мог слышать только Гарри, — произнес Дамблдор. «Рад, что ты не переживаешь из-за этого зеркала, что ты продолжаешь жить и радоваться жизни. Прекрасно! Снейп в ярости сплюнул на землю. Некоторое время спустя Гарри в одиночестве вышел из раздевалки, собираясь отнести свой «Нимбус-2000» в специальное помещение, предназначенное для хранения мятел. Кажется, он никогда в жизни не чувствовал себя таким счастливым. Сегодня он сделал нечто, чем мог гордиться, и никто больше не мог сказать, что Гарри Поттер — это всего лишь известное имя. Вечерний воздух никогда не пах так сладко. Гарри шел по мокрой траве, прокручивая в голове события последнего часа, слившиеся в одно счастливое мгновение. Он видел, как все бросаются его поздравлять, как он взлетает в воздух, подбрасываемый десятками рук, как вдали радостно прыгает Гермиона, как машет ему Рон, у которого почему-то идет кровь из носа. Гарри дошел до домика на холме, в котором хранились метлы. Ему некуда было торопиться, и он стоял на холме, глядя по сторонам, а затем посмотрел на замок, чьи окна отсвечивали красным в лучах заходящего солнца. Гарри вернулся мыслями к игре. Итак, теперь сборная Гриффиндор опережала всех в чемпионате. Он сделал то, что должен был сделать. Он показал этому Снейпу. И, кстати, о Снейпе. Из замка быстро выскользнула темная фигура. Лицо ее было закрыто капюшоном. Некто, кто очень не хотел, чтобы его видели, быстро шел в сторону запретного леса. Мысли о Квиддиче и недавней победе вылетели у Гарри из головы. Он узнал эту хромающую походку. Это был Снейп, тайком пробирающийся в лес, пока вся школа ужинала в главном зале, пробирающийся с какой-то целью. Гарри одним прыжком оказался на метле и поднялся в небо. Бесшумно скользя над замком, он заметил, как Снейп, оказавшись у леса, переходит на бег и исчезает среди деревьев. И Гарри устремился вслед за ним. Лес был такой густой, что Гарри не видел, куда именно пошел Снейп. Он летал над лесом кругами, постепенно снижаясь, едва не касаясь верхних веток деревьев, как вдруг услышал голоса. Гарри спланировал туда, откуда они доносились, и бесшумно приземлился на верхушку бука. Он аккуратно спустился ниже, усевшись на толстой ветке и, крепко сжимая в руке метлу, уставился вниз, пытаясь разглядеть Снейпа, и, наконец, увидел его. Снейп стоял прямо под ним на темной поляне, но он был не один. С ним был профессор Квиррел. Гарри не видел выражения его лица, но слышал, что Квиррел заикается еще больше, чем обычно. А значит, он ужасно нервничал. Гарри напряг слух и затаил дыхание. «Не знаю, почему вы решили встретиться именно здесь, Северус». «О, я просто подумал, что это очень личный разговор», — произнес Снейп ледяным тоном. «Ведь никто, кроме нас, не должен знать о философском камне. Уж, по крайней мере, школьникам слышать наш разговор совсем ни к чему». Гарри нагнулся. Он никак не мог разобрать, что лопочет в ответ Квиррел. Но тут Снейп снова оборвал его. «Вы уже знали, как пройти мимо этого трехголового зверя, выращенного Хагридом». «Но, Северус, вам не нужен такой враг, как я, Квиррел», — угрожающе произнес Снейп, делая шаг к заикающемуся профессору. «Я не понимаю, о чем вы. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю». В голосе Снейпа звучала холодная ирония. Внезапно поблизости громко заухала сова, и Гарри от неожиданности чуть не упал с ветки. Не в силах думать ни о чем другом, он пытался удержаться на ней и явно пропустил часть разговора, потому что, когда Гарри снова обрел равновесие, Снейп уже заканчивал свой, судя по всему, продолжительный монолог. «Насчет ваших фокусов я жду». «Но я не запротестовал Квирл. «Очень хорошо», — оборвал его Снейп. «В ближайшее время мы снова встретимся, когда вы все обдумаете и, наконец, решите, на чьей вы стороне». Снейп закутался в мантию, накинул на голову капюшон, повернулся и ушел. Было уже почти совсем темно, но Гарри отчетливо видел Квирла, застывшего посреди поляны. Видимо, профессор был ужасно напуган. «Гарри, ты где был?» — завизжала Гермиона, вместе с Роном, поджидавшей его у входа в замок. «Победа! Ты выиграл! Мы выиграли!» — завопил Рон, хлопая Гарри по спине. «Я подбил Малфою глаз, а Невилл в одиночку кинулся на Крэба и Гойла. Представляешь? Правда, сейчас он в больнице, но мадам Помфри говорит, что с ним все в порядке, и что он все время твердит, что еще покажет Малфою и его друзьям. Все наши сейчас в башне ждут тебя, чтобы начать праздник». Фред и Джордж пробрались на кухню и утащили кексы и кучу всякой еды. «Забудь об этом», — почти беззвучно прошептал Гарри. «Давайте найдем пустую комнату. Мне надо кое-что вам рассказать». Он завел их в одну из комнат и, убедившись, что там нет Пивза, плотно закрыл дверь и начал свой рассказ. Так что мы не ошиблись, решив, что речь идет о философском камне. Спустя какое-то время подытожил он. А теперь Снейп пытается заставить Квирла помочь ему завладеть камнем. Он спрашивал Квирла, знает ли тот, как пройти мимо пушка. И еще он сказал Квирлу что-то про его фокусы. «Я думаю, что камень охраняет не только пушок, но и самые разные заклинания. Возможно, что это Квирл наложил несколько своих заклятий против темных сил, и Снейпу надо узнать, как развеять эти чары». «То есть ты хочешь сказать, что камень будет в безопасности до тех пор, пока Квирл не сломается под напором Снейпа?» — встревоженно спросила Гермиона. «Тогда максимум через неделю камень исчезнет», — мрачно заключил Рон. Глава 14. Дракон по имени Норберт. Однако, судя по всему, Квирл оказался храбрее, чем они думали. Шли недели, профессор становился все бледнее и тоньше, но было не похоже, чтобы он сломался. Всякий раз, проходя по коридору третьего этажа, Гарри, Рон и Гермиона прикладывали ухо к двери, за которой начиналась запретная территория, и по доносившемуся оттуда рычанию заключали, что пока все в порядке. Это подтверждал и Снейп, который неизменно пребывал в столь привычном для него отвратительном настроении. Друзья прониклись к Квирлу глубоким уважением, и Гарри, сталкиваясь с профессором в коридорах, ободрительно улыбался ему, а Рот начал заступаться за Квирла, делая замечания тем, кто посмеивался над заиканием профессора. Что касается Гермионы, то, в отличие от Гарри и Рона, она думала не только о философском камне. Она начала составлять расписание подготовки к экзаменам, заявив, что им всем необходимо повторить всю программу, и наложила заклинание на свои записи, пометив разными цветами темы для каждого из занятий. «Гермиона, но до экзаменов еще целая вечность!» — в один голос запротестовали Гарри и Рон. «Всего 10 недель!» — отрезала Гермиона. «Это совсем не вечность, а для Николаса Флемела Это вообще как одна секунда. Но нам не по 600 лет, — напомнил ей Рон. И зачем нам все повторять, тем более тебе? Ведь ты и так все знаешь.
Зачем повторять? Гермиона прямо-таки задохнулась от возмущения. Ты что, сошел с ума? Ты понимаешь, что для того, чтобы перейти во второй класс, нам надо сдать экзамены, это очень важно. Нам следовало заняться повторением еще в прошлом месяце. Не знаю, почему я об этом забыла.
К сожалению, преподаватели, судя по всему, рассуждали примерно так же, как и Гермиона. Они буквально завалили учеников домашними заданиями, и потому пасхальные каникулы по сравнению с рождественскими оказались совсем невеселыми. Да и как можно расслабиться, когда рядом с тобой Гермиона вслух повторяет 12 способов применения крови дракона или отрабатывает технику движения волшебной палочки? Зевая и недовольно постановая, Гарри и Рон проводили большую часть своего свободного времени в библиотеке, пытаясь одновременно повторять пройденное и изучать новое.
«Мне никогда этого не запомнить», — наконец взорвался Рон, отшвыривая перо и с тоской выглядывая из окна библиотеки. Его можно было понять, ведь впервые за несколько последних месяцев выдался по-настоящему приятный день. Небо было ярко-голубым, как незабудка, а в воздухе плавало предчувствие лета.
Гарри, искавший в книге 1000 волшебных растений и грибов упоминание о белом бадьяне, оторвал глаза от страниц только когда Рон неожиданно издал громкий возглас.
«Хагрид!» — воскликнул он. «Что ты делаешь в библиотеке?»
Хагрид, кажется, пытавшийся скрыться от них, за полками вышел оттуда и, шаркая, двинулся к ним, однако не стал подходить слишком близко. Руки он держал за спиной, словно что-то прятал от Гарри и Рона. Великан в шубе из кротового меха явно не вписывался в здешнюю обстановку и, похоже, сам понимал, что привлекает к себе внимание, хотя всячески старался этого избежать. И казалось, что он совершенно не рад встрече.
«Да так, посмотреть зашел»,
— пробормотал Хагрид, отводя глаза. Гарри и Рон насторожились.
«А вы тут чего? Неужто все про Николаса Флэмела ищете?»
Вид у Хагрида внезапно стал очень подозрительным. «Ху, да мы уже давным-давно узнали, кто он такой!» — важным голосом произнес Рон. «И мы знаем, что охраняет пес. Это философский...»
Хагрид зашипел, прикладывая палец к губам и быстро оглядываясь по сторонам. «Ты чего об этом кричишь? Что с тобой случилось-то?»
«Кстати, мы кое о чем хотели тебя спросить», — как бы невзначай произнес Гарри. «Скажи, кто и что, кроме пушка, охраняет камень?»
«Да тихо вы!»
— снова прошипел Хагрид.
«Не надо тут об этом!»
«Вы ко мне попозже загляните, там и поговорим. Насчет того, что что-то расскажу, обещать не буду».
Но здесь об этом вообще нельзя, школьникам такое знать не надо. А кто услышит, так подумает, что вы от меня все узнали, а я ни при чем.
«Тогда увидимся позднее», — произнес Гарри, и Хагрид, шаркая, вышел из библиотеки.
«Интересно, что он там прятал за спиной?»
— задумчиво спросила Гермиона. «Хочешь сказать, что это может быть связано с философским камнем?» — поинтересовался Гарри. «Пойду посмотрю, в какой секции он был», — произнес Рон, явно уставший от занятий. Он вскочил и пару минут спустя уже вернулся обратно, держа в руках стопку книг, тяжело приземлившихся на стол.
«Драконы», — прошептал он.
Хагрид искал что-то о драконах. «Вот, смотри, разновидности драконов, обитающих в Великобритании и Северной Ирландии, и пособие по разведению драконов от яйца до адского чудовища.
Хагрид всегда хотел иметь дракона. Он сам мне сказал в тот день, когда мы с ним познакомились, — заметил Гарри.
«Но это противоречит нашим законам», — удивился Рон. «Разведение драконов было запрещено Варлокской конвенцией 1709 года. Это всем известно.
Если мы будем разводить драконов, маглы узнают о нашем существовании, а к тому же драконов все равно нельзя приручить, они опасны.
Ты бы видел ожоги, которые получил Чарли в Румынии, изучая диких драконов».
«Но в Британии драконов, конечно же, нет?» — с надеждой спросил Гарри.
«Конечно, есть». Рон посмотрел на него так, словно он спросил какую-то глупость. «Зеленые породы, коммунуэлш и черные хебридианские».
«Сказать по правде, Министерство магии кучу сил тратит на то, чтобы спрятать их от маглов. Нашим приходится накладывать заклятия на маглов, которые столкнулись с драконами, чтобы они навсегда забыли об этой встрече».
«Так что же, интересно, задумал Хагрид?» — с любопытством произнесла Гермиона.
Час спустя, подойдя к хижине Хагрида и постучав в дверь, они с удивлением отметили, что занавески на окнах задернуты, а Хагрид впустил их в хижину, предварительно убедившись, что это именно они, и поспешно закрыл за ними дверь.
Внутри стояла ужасная жара. Несмотря на то, что на улице было тепло, в камине ярко горел огонь. Хагрид приготовил им чай и предложил сандвичи с мясом горностая, но они, разумеется, отказались от столь экзотической еды.
«Ну так что, вы вроде спросить чего хотели?» Первым начал разговор Хагрид.
«Да», — согласился Гарри, решив, что не стоит ходить вокруг да около.
«Мы хотели узнать, не расскажешь ли ты нам, что охраняет философский камень, кроме пушка?»
Хагрид неодобрительно посмотрел на него.
«Не, не расскажу», — категорично произнес он.
«Во-первых, я и сам не знаю.
Ну, а во-вторых, вы и так уж многого всего разведали. Ни к чему вам больше знать.
И я, если б знал даже, все равно бы не сказал.
А насчет камня? Так он ведь здесь не просто так. Его из Гринготс чуть не украли».
«Я так думаю, ты уж сам все понял.
А вот как вы про пушка разведали, ну, никак не пойму».
«Перестань, Хагрид. Конечно, ты не хочешь нам рассказывать, но ведь ты знаешь... Ты обо всем знаешь, что здесь происходит».
В голосе Гермионы была неприкрытая лесть, и борода Хагрида зашевелилась, великан улыбался, пусть улыбка и была скрыта волосами.
«Мы просто хотим знать, кто накладывал заклятия, которые должны помешать тому, кто хочет похитить камень.
Нам так интересно, кому, кроме тебя, разумеется, доверяет профессор Дамблдор».
Хагрид горделиво выпятил грудь. Гарри и Рон с уважением посмотрели на Гермиону.
«Ну, я так полагаю, что ничего от того не будет, если я вам скажу».
В голосе попавшегося на лесть Хагрида не было и оттенка сомнения.
«Значит так. Он у меня одолжил пушка. Это раз. А потом кое-кто из профессоров заклятие накладывал. Профессор Спраут, профессор Флитвик, профессор МакГонагал». Произнося очередное имя, Хагрид загибал палец. «Профессор Квиррел и сам Дамблдор, конечно».
«А вот еще что забыл. Точно. Про профессора Снейпа».
«Снейп?»
— одновременно вырвалось у всех троих.
«Вы чего, опять про это? Кончайте, ладно». Хагрид отмахнулся от них.
«Да как вы не поймете? Снейп помогает камень охранять. Зачем ему его воровать-то?»
Конец второй дорожки третьей кассеты.